Глава 11. Десанг ждал Мэгги. Его секретарша сказала ей, что можно войти. Мэгги распахнула дверь и увидела, что седовласый психолог лежит на ковре животом вниз, надувая щеки и медленно продвигаясь по полу брассом. Сэм тоже надувал щеки, радостно плывя рядом с Десангом. «Давайте с нами», — предложил Десанг. «Мы тут соревнуемся, кто медленнее доплывет на ту сторону». «До острова!» — выкрикнул Сэм, сделав паузу между вдохами.
«Я и хотел сказать «до острова».»
Сэм развлекался напропалую. Возможно, Мэгги присоединилась бы к ним, но она специально надела новую юбку, чтобы поехать за сыном. «Не хочу промокнуть», — сказала она. Поскольку Десанг оставался на полу, Мэгги решила сесть. «Ну как? Сумели подобрать ключ к его характеру?» — спросила она, грызя ноготь.
«Нет», — глотая воздух, ответил доктор. «Мы просто играем».
Мэгги закинула ногу на ногу и оглядела кабинет. На стене висел диплом серого цвета, почти целиком заслоненный множеством детских рисунков в ярких радужных тонах. «И вот так вам удается войти к ним в доверие?» Она честно пыталась быть дружелюбной. Десанг гримасничал, точно какое-то существо за стеклом аквариума.
«Нет, просто играем. Нельзя говорить!» — крикнул Сэм.
Десанг дополз до стены и встал.
«Я выиграл. Следовательно, я проиграл», — объявил он мальчику. «Пора домой».
«Нет!» — завопил Сэм.
«Капитан Крюк», — сказал доктор.
Мальчик с задумчивым видом разглядывал ковер на полу.
«Плыви из комнаты и возьми свою куртку!»
Сэм выполнил команду и поплыл в приемную. Десанг, раскрасневшийся от усилий, примостился на краю стола, чтобы немного обсохнуть.
«Отличное упражнение», — заметил он.
Наблюдая, как Сэм выплывает из кабинета, Мэгги не смогла удержаться от смеха. Потом она снова стала серьезной.
«Итак, вы мне можете объяснить, почему он хотел броситься через перила?»
«Понятия не имею». «А вы?»
— с улыбкой спросил Десанг.
«Сколько мы вам платим?»
«Порядочно. Надеюсь, я этого стою. Кто такой мистер Эш?»
«Хозяин магазина. Это он успел подхватить Сэма. Эш спас ему жизнь».
Доктор поглядел на Мэгги.
«Но романа у меня с ним нет».
«Бог ты мой! Разве я такое предполагал?»
«Нет, но вы посмотрели на меня таким, знаете ли, психологическим взглядом».
«В таком случае надо мне быть осторожнее».
Теперь пришла очередь Мэгги смотреть на него испытующе. Она вгляделась в его изборожденное морщинами лицо.
«Что ж, он сумел обратить свою неказистость в достоинство», — думала Мэгги, «и хотя бы по этой причине она все-таки может питать к нему симпатию». «Наше с вами общение началось не на той ноте. Не правда ли, мистер Десанг? В конце концов, мы оба хотим одного и того же».
«И мы уже делаем успехи»,
— с улыбкой сказал доктор. Алекс отказался ехать на прогулку по Икстон-Хит. День выдался ветреный, и он предпочел свернуться калачиком на диване перед телевизором, прихлебывая из банки лагер. Мэгги выдала детям шапки и шарфы, прихватила пятнашку, и они отправились на встречу с Эшем в условленное место. Когда они туда добрались, он ждал их в машине один. Его жена, как он объяснил,
неважно себя чувствует и решила остаться дома. Мэгги пожалела, что не оставила детей с Алексом. Уикстон-Хит, продуваемая всеми ветрами, вересковая пустошь, где местами виднелись чахлые кусты и обнажения горных пород, обретших под воздействием ветра и времени зловещие формы. Доисторический Кромлех, получивший прозвище «Танцующие дамы», располагался на возвышении в центре пустоши, а на небольшом расстоянии, слегка наклонясь по направлению ветра особняком, стоял большой камень Уикстон, от которого и пошло название всей пустоши. Он напоминал одинокий сломанный зуб. Мэгги и Эш зашагали в сторону Кромлеха. Ветер пронизывал до костей, резал, как коса. У Мэгги даже уши заболели. Пожалуй, только пятнашка неплохо себя чувствовала. Она бежала впереди, обнюхивая тропу. Мэгги рассказала Эшу о Десанге. «Похоже, он только и делает, что играет с Сэмом».
«И что же?»
«А то, что я и сама могла бы играть с ним».
«Так почему же вы этого не делаете?»
Мэгги задумалась. Дети носились по Кромлеху, пытаясь прыгать с камня на камень. У одного из древних мегалитов пятнашка задрала ногу. «А что это?» — спросила Эмми. «Кромлех. Каменный круг». Девочка вздохнула так, словно ее мать была идиоткой. «Но для чего он?»
«Это тайна», — ответил Эш.
«Временами гораздо интереснее не знать ответа. Тогда эта вещь может быть чем угодно». Такое объяснение тоже не произвело на Эми большого впечатления. «Ладно, расскажу тебе легенду. Жили-были 9 дам. Как-то раз в летнюю ночь они танцевали здесь обнаженными. Один чародей наложил на них заклятие. Если солнце взойдет, пока дамы еще будут танцевать, они превратятся в камень. Ночь оказалась такой короткой, что заклятие застало их врасплох. Но танцующие дамы были так прекрасны, что чародей не смог отвести от них глаз и тоже превратился в камень». Эш показал на одинокий камень, стоящий поодаль. «Вот и он». Эми пересчитала камни Кромлеха. Их количество подтверждало рассказ Эша. Она подошла к отдельно стоящему камню. «Такое объяснение ей больше по нраву», — заметила Мэгги.
«Но тогда все становится менее таинственным. Не находите?»
«Уверена, что здесь есть глубокий смысл».
«Конечно. Я тоже в этом уверен».
Они сели в машину Эша и принялись за бутерброды, запивая их чаем из термоса. «Надеюсь, вы не забыли принести мне дневник?» — спросила Мэгги. Эта мысль не покидала ее в течение всего дня.
«Нет, не забыл». Эш достал его из бардачка.
«И я хочу вам кое-что показать». Он открыл страницу, которая была почти пуста, если не считать нескольких названий трав, записанных в самом верху.
«Что вы видите?»
Мэгги взяла дневник и поднесла его к окну. Не увидев ничего особенного, она пожала плечами.
«Смотрите». Эш взял у нее тетрадь и прижал свою ладонь к нижней части страницы.
Минуту спустя он убрал руку, и стало заметно, что половина страницы исписана карандашом, хотя и очень блекло и почти неразборчиво.
«Но как это?»
«Думаю, здесь какой-то фокус с карандашным графитом и химическими реактивами. На одних страницах ей удалось сделать записи невидимыми, на других — не очень».
«Теперь понятно, почему я все время нахожу новые тексты на страницах, которые просматривала раньше».
Видимо, кое-что вы сумели разглядеть просто потому, что дневник лежал в теплом и влажном месте, или же вы оставляли его раскрытым на свету. Так или иначе, вы найдете там больше, чем думали.
А вы прочитали его целиком?
Для этого у меня было слишком мало времени. Я как раз собирался попросить, хотя, наверное, вы захотите скорее получить его назад, особенно после того, как я показал вам этот маленький фокус.
Да уж, наверное, — пробормотала Мэгги, успевшая погрузиться в скрытый прежде текст.
«Будьте осторожны, — сказал Эш. — Штука сильная».
«Да».
«Будьте осторожны».
«Почему же я так напугана? Я ведь очень предусмотрительна. Может, я боюсь А? Или боюсь этого ремесла, что соблазняет меня? Все мои мысли ему посвящены. И хотя у меня полно других дел, я всегда думаю о ремесле, только о ремесле, и возвращаюсь к нему, и когда мне открывается столько чудесных вещей, разве я могу иначе? Чудесные вещи так и громоздятся одна на другую. И если я могу делать добро с их помощью, это самое лучшее. Но А мучит меня и говорит, что я играю и не верна избранному пути. Почему я позволяю ей так обращаться со мной? Зачем слушаю? Но она говорит, что я еще не достигла развилки на своем пути, а это предстоит каждому, как говорит А. Потом она льстит мне и уверяет, что я должна подойти к развилке в начале моего пути, потому что я такая и разэтакая. Ведь именно на развилке я должна принять решение.
Улучив несколько спокойных минут, Мэгги читала и перечитывала новые страницы дневника, которые показал ей Эш. Рецептов мази и притираний, равно как и списков целебных растений, было множество. Но куда притягательнее казались излияния автора о дурных предчувствиях и ее странные отношения с неведомой А. Мэгги не понимала значения этих абзацев, полных тревоги и раздражения, но ощущала, что в какой-то степени они обращены и к ней. Временами они казались эхом ее собственных сомнений, и все же, подобно автору дневника, она чувствовала непреодолимый соблазн в открывающихся ей тайнах, спрятанных между строк. От некоторых абзацев у нее учащалось сердцебиение.
Есть развилка на пути в лесу, как я теперь вижу, и одна тропа ведет к выходу, а другая целиком залита голубым сиянием. Это тропа решения в ту минуту, когда я принимаю его. А еще увидит меня на пути голубого сияния, и решение будет принято. Но А говорит, я никогда этого не сделаю. Нет, я бы не пошла туда обнаженной. Всему есть предел. Я решила, что больше не позволю А меня отвлекать, дурачить, запугивать или угрожать мне. Теперь я вижу, она хочет использовать меня в своих целях, то и дело толкает меня на крайние поступки.
Выстроить на основе этих отрывков связанную картину было непросто. Но Мэгги, наконец, обнаружила некоторую последовательность.
Несмотря на то, что я написала несколько дней назад, сегодня я отправилась слушать обнаженной. Вот и конец всем разговорам об игре. Там была тропа в голубом сиянии. Но это необычное сияние, и даже А говорит: «Да, это и было решение, и оно принято, и я заткнула ей рот на время и рада, что теперь могу хоть ненадолго успокоиться.
Мне бы такую же радость заставила, если бы она ошиблась, но теперь я так вознаграждена, что у меня сердце стучит, когда я говорю об этом. И опасности, опасности, о каких я даже не подозревала, но такое вознаграждение! Мое сердце, как весы вниз вверх, сама не знаю. Я все еще напугана, но А говорит, так и нужно.
Что же могло привести автора дневника в такой экстаз? Мэгги хотела знать, что за великий шаг могла она предпринять. Речь опять шла о слушании. Этому соблазну Мэгги уже поддалась в тот день, когда забыла забрать детей. Тогда произошли невероятные, пусть и не самые грандиозные вещи, и у Мэгги пробудились новые для нее чувства, но она не помнила ни голубого света, ни сияющих троп, и ей не приходилось принимать великих решений. Между тем Мэгги обнаружила средства для лечения экземы у Эми, а также ингаляцию для собственного синусита, которую и применила не без успеха. Ее невероятно привлекала творческая сторона дневника, и она разыскивала там все новые темы. Но, конечно же, интерес Мэгги не ограничивался притираниями и травяными банями. Она хотела большего. Ей передалось возбуждение автора. Мэгги не заводила романов с тех пор, как вышла замуж за Алекса, хотя однажды была к этому близка. Но, когда она прятала от мужа свою коллекцию трав, по секрету от него изучала дневник и тайком замышляла очередную передышку от семьи, все это отчасти напоминало связь на стороне. Она скрывала от Алекса свои занятия и старалась не проговориться. Между тем любопытство тянуло ее за собой точно страсть. Дневник изобиловал тайнами, ожидавшими, чтобы их раскрыли. Ее опыты с маслами пронизывала глубокая чувственность. Все пропитывалось будоражащими запахами обычных духов и возбуждающими ароматами запретных мускусных благовоний. Ее тайный мир был полон свежих настроений и новых историй, манил возможностями. Искушение было сильным и опасным, и Мэгги ему поддавалась. Однажды утром, за полчаса до рассвета, Мэгги проснулась. Именно об этом она попросила себя перед сном. Она выскользнула из постели и быстро оделась. Алекс захрапел, перевернулся на другой бок, но не проснулся. На кухне Мэгги покрошила листья лавра, полыни, лапчатки и приготовила из них отвар. Она вдохнула пары, прежде чем вылить отвар в термос, и аккуратно избавилась от остатков. Потом села в машину и поехала по пустынным улицам. Когда Мэгги добралась до ивового леса, серый свет уже проглядывал сквозь небесную синеву. Она припарковалась, взяла термос и одеяло. Местность окутывал плотный туман. На траве лежала роса. Блуждающие огоньки вереницей тянулись из леса и мерцали на дальней лужайке. Лес был погружен в зловещую тишину. Деревья стояли темными рядами и кололи Мэгги своими ветками, странно и молчаливо жестикулируя. Впустив ее, древесные стволы сомкнулись у нее за спиной, точно ворота. Мэгги пробралась в глубину леса. Тусклый свет зари не смело прокрадывался, находя лазейки в листве. Она вслушалась. Стояла полная тишина, если не считать капель росы, изредка падающих с веток. Потом влажность деревьев и листьев и земли стала звучащей, обрела приглушенную гармонию. Черные, серые, зеленые ветви переплетались и окружали ее, точно экзотический алфавит, которого она еще не знала, но могла выучить. Отложив термос и одеяло, она сняла плащ. Решение было принято. Она огляделась по сторонам, прежде чем раздеться. Стоял холод, октябрьский рассветный холод, но Мэгги разделась и, совершенно нагая, стала смотреть на деревья, точно чего-то ждала. Перегной сочился влагой у нее под ногами, ее соски отвердели. Столб света озарил росу, покрывавшую кору высокой белой березы. Мэгги подошла к дереву, собрала росу пальцами и слизнула капли, словно мед. Как ни странно, они оказались сладкими на вкус. Залитая светом береза приобрела сиреневый оттенок. Мэгги прикоснулась к ней языком. Она лизала кору, вдыхая сильные запахи влаги, старого дерева и древесного гриба. Ветерок прокатился по лесу, и Мэгги задрожала. Она набросила одеяло на плечи и села у подножия дуба. Открыв термос, она вдохнула травяные пары, и ее стало клонить в сон. Мэгги провела рукой по волосам, запрокинула голову и вслушалась. Ветер в листве рассказывал ей о многом. Он говорил ей правдивые вещи и ложные. Он был истинным другом и мнимым другом. Он открывал ей секреты и лгал. Он нашептывал ей советы, как любить мужа и как убить его.